Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
19 ноября 2024 года, 12 дня в Москве. Теос Медиа у вас в гостях. И, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать книгу «Притчи» в этой серии передач, которые обозначили как «Голос меньшинства». Или, лучше сказать, отдельно звучащий голос. Латинское название этой книги «Votum separatum». Точнее, не название, так ее называли. Вот. И сегодня мы с вами начинаем читать 11 главу, и у нас уйдет две передачи на это чтение, потому что стоит, право же, подумать об этом. О том, что такое вообще равновесие. И мы начнем, что называется, с самого начала, прочтем этот известнейший всем, в каком-то смысле даже популярный, в свое время, конечно же, вряд ли сегодня, первый стих 11 главы. «Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему». В 1514 году фламандский художник Массейс, вряд ли вам имя что-то о нем скажет, но написал очень любопытную картину. Она называется «Меняла и его жена». И на этой картине изображены муж и жена, соответствующие к тому времени одеждам. Они сидят за столом, и у Менялы в руках весы. Знаете, такие маленькие весы, на которых ювелиры обычно взвешивают камни или там крупинки золота. И жена очень внимательно смотрит на него и на весы. И картина эта известна тем, что, несмотря на то, что изображены, казалось бы, те, кто не очень как бы пользуется благосклонностью людей, меняла такая профессия двусмысленная, тем не менее, известность этой картине придала надпись на ее раме, как это ни странно, которую потом убрали. И это был именно первый стих 11 главы книги «Притчи». Неверные весы, я повторюсь, мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. И прежде чем поговорить о весах, о мерзости и о правильности, прежде чем мы начнем рассуждать об этом, я хочу еще раз вернуться к названию этой передачи. Мы говорим с вами сегодня о равновесии. Существует такое понятие, как равновесие сил. Существует такое понятие, как равновесие статическое, когда речь идет о какой-то конструкции, доме и так далее. Да, есть статические расчеты, так называемые, которые помогают уравновесить все вокруг того, что принято называть центром тяжести. А существует равновесие динамическое. Это означает, когда все силы, действующие на двигающийся объект, уравновешивают друг друга. Я опять-таки вот пытаюсь к этому нас вернуть, к равновесию, у которого есть определенная статика и у которого есть, конечно же, определенная динамика. Потому что человек, который стоит, опираясь на стену или стоит на своих двух ногах, или же человек, который двигается, идет или бежит при помощи самостоятельно или опираясь на какие-то палки, тот же лыжник, они все обретают это равновесие, так или иначе. И вот я подумал о том, что, наверное, 11 глава книги «Притчи» говорит о том равновесии в жизни человека, желательном, но иногда очень трудно достигаемым и уж точно редко ощущаемым равновесии между вечным и временным, равновесии между внешним и внутреннем. Мы с вами много говорим о качестве внутренней жизни, о внешнем человеке, который тлеет ото дня на день, как пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 глава, и о человеке внутреннем, который со дня на день обновляется. Так что, в общем, если хотите, вся наша жизнь – это путь к равновесию. Это поиск этого равновесия, без которого качественная внутренняя жизнь невозможна. Равновесие, которое ищет опору. Равновесие, которое правильно понимает вес. И когда Архимед говорит: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю», он ведь предполагает, друзья мои, что точка опоры должна находиться вне земли, иначе рычаг ее не поднимет. И существует равновесие между причинами нашего личного бытия и между следствиями нашего поступка, решения, выбора. Вот почему я в заглавии к этой передаче, когда это будет на сайте висеть, привел фразу Василия Ключевского, нашего великого русского историка, которого я очень люблю: «Ум гибнет от противоречий, а сердце ими питается. Под холодной веселостью часто скрывается теплая грусть, как альпийский лед прикрывает нежный подснежник. Можно ненавидеть человека, как подлеца, а можно умереть за него, как за ближнего». Это слова человека, который обрел духовное равновесие. На мой взгляд, во всяком случае. Все говорят сейчас: все зависит от точки зрения. Все зависит от точки зрения. И разные точки зрения на одно и то же сегодня исповедуют множество людей. Вот знаменитый обер-прокурор Победоносцев в своей работе «Иллюзии нашего времени», он вообще много публиковался, тот самый, о котором Блок, Александр Блок, наш поэт, сказал, что он простер над Россией свои совиные крылья, с чем я не могу до конца согласиться. Человек был уж точно неоднозначный. «Для того, чтобы уразуметь, — пишет в этой работе Победоносцев, — необходимо подойти к предмету и стать на верную точку зрения». И вот любопытно, в этой статье, рассуждая о том, какое количество мнений публикуется в печати, сколько людей, столько и мнений, как говорят, сколько разных точек зрения, и люди ищут одну и единственно правильную. И вот, рассуждая о разнице между Галилеем и Коперником, а она кардинальная во взгляде вообще на всю звездную систему, рассуждая о разнице между системой Птолемея, системой Галилея, а потом и взглядами Коперника, он говорит: когда явится новый Коперник, который снимет очарование и покажет вновь, что центр не человек, центр вне его, он бесконечно выше и человека, и земли, и целой вселенной. И говоря «центр», я имею в виду именно ту точку, вокруг которой обретается равновесие. Потому что если центром этого равновесия становится человек, то тогда все плохо. Тогда все очень плохо, потому что либо человек уходит в себя, а уходить в себя можно бесконечно долго, и существуют так называемые интроверты, либо он из себя выходит, а выходит он из себя, как правило, страшно, больно, иногда чаще всего бессмысленно. И этот, знаете, иногда вот этот спор внутреннего и внешнего, спор художника и сапожника: что будешь ты делать со своими картинами, если я не сошью тебе сапог? А зачем тебе сапоги, если ты не можешь смотреть на картины, говорят они друг другу. Знаете, такой спор холодильника с телевизором. Почему? Да потому что эти люди точку опоры, равновесие ищут в самих себе, в земном, внешнем и временном. Вот почему сегодня, на мой взгляд, в эпоху колоссального дефицита мудрости, а в эту эпоху, конечно, люди живут неуравновешенно. Говорю вам это после субботнего посещения следственного изолятора, где в очередной раз столкнулся с подростком, совершившим тяжкое преступление по отношению к близкому человеку. По причине того, что ему не дали играть в планшет. И таких историй много сегодня. Как легко люди выходят из равновесия. Это ведь показывает еще и то, что, может быть, именно потому легко и выходят они из равновесия, что не на той точке опоры стоят. Знаете, когда человека легко столкнуть тогда, когда он стоит на шаткой опоре. И люди выбирают неверные точки опоры. Отсюда появляются и неверные весы. Вот в Елизаветинском тексте очень интересное слово употребляется. «Мерило льстивые». Очень любопытно, что в 1751 году именно слово «лесть» стало определением того, что названо неверным. И вот вопрос возникает, должен, наверное, возникнуть у каждого, я надеюсь, после слушания вот этой передачи. На каких весах мы себя взвешиваем? На каких? Мир, обстоятельства, успех, неудача, боль, наслаждение, страдание или наоборот, удовольствие. Вот интересно, как люди думают, что хитростью смогут уравновесить внешний беспорядок, и как-то так выдержать этот внутренний свой настрой. Вспомним, как Иаков пытался обманом получить благословение от своего отца, одевшись в эти одежды Исава. Все ищут равновесие. А ведь он хотел благословения, он стремился к вечному. Известно очень много способов обмана покупателей. Раз уж мы зашли с вами, дошли до разговора о неверных весах, читая книгу «Притча 11 глава». Знаете, что только не делалось и не делается для того, чтобы обмануть. На моей памяти, я во всяком случае слышал об этом, тогда, в советские времена, ретивое око БХСС следило за всякими экономическими преступлениями и находили гильки с просверленными дырками и потом залепленными пластилином. То есть, таким образом, вес гири уменьшался, а ее номинальная стоимость оставалась. Вы покупали килограмм, а на самом деле там было 800 или 900 грамм. При продаже сахара, например, могли его мочить, и, соответственно, увеличить его вес. И все вот это является мерзостью, чем-то отвратительным. Мы с вами говорили, как можно обвесить человека. Я уже не говорю о том, сколько существует сегодня технологий по поводу обретения политического веса. Этому сегодня способствуют не только успехи, но и скандалы иногда. И вот любопытно, что здесь вот это словосочетание «правильный вес» используется слово «шалем» – «мирный вес». И вес здесь – это просто камень. Ну, используются определенного размера камни, вес которых был известен, и если я хочу какое-то количество муки – я уравновешиваю этой мукой тот камень, который лежит на чаше весов. Вообще было бы правильно сказать «полный вес». Слово «шалем» несет в себе коннотацию мира и полноты. И вот здесь мы подходим к очень важной особенности нашего греховного, ограниченного, конечного сознания. И это касается абсолютно всех. Это обращено ко мне самому, говорящему сейчас эти слова, и к любому их слушающему. Неверное взвешивание и неправильная оценка. Несправедливое суждение. Все это свойственно нам, людям грешным. И из-за этого столько в жизни внутренней, в том числе, не говоря уже о внешней, искажений, обманов. Как часто поверхностному блеску придается такое значение, такая цена и такой вес, что люди забывают о внутренности. Да, ведь не все золото, что блестит. Мы с вами эту поговорку знаем. Сколько стоит сегодня чистая совесть в глазах обывателя? Во что обходится политический вес для политика? Так вот, мудрость Бога, которая, как мы уже много раз говорили, взывает публично, а иногда и обращается лично к человеку, которая и на улицах, и на площадях, и в домах, и в закрытых комнатах пытается достучаться до нашего сердца. И она предлагает нам иную систему мер, иную систему ценностей, то, что наш Господь и Спаситель называет, а в русском переводе это звучит как «паки бытие», в греческом тексте «палигенесис», и Владимиром Соловьевым его замечательной повести в трех разговорах обозначено как «иной надмирный порядок бытия». Потому что опора у весов, которые предлагает нам Бог в вечности, в вечности, то есть в чем-то нашему взгляду, мнению недоступно. И вот в этом надмирном порядке бытия все взвешивается верно и точно, и правильно. И там вес обретает полноту. Мы все знаем, да, вот эта триада, о которой говорил Виктор Франкл, замечательный психоаналитик, триада, о которой говорят все богословы, да, смерть, вина и страдания – это то, что человека преследует весь период его земного существования. И иногда очень тяжелые эти страдания. Очень тяжелые. Очень большая вина. И подумайте, как апостол Павел в послании к Римлянам, 8 глава, говорит, казалось бы, абстрактно, но тем не менее, если попытаться хоть на секунду применить это конкретно к себе. И Павел говорит, что все, абсолютно все страдания, которые выпадают на нашу долю, любая вина и вся тяжесть, горький вкус этой смерти, все это ничто. Легче, чем пушинка, если положить на другую чашу весов вечную славу. Но это возможно только в том случае, если точка опоры этих весов не во времени, а в вечности. Пытаться это ощутить здесь, в земной жизни, в этом двусмысленном существовании, в этом тленном внешнем человеке бесполезно. И я скажу больше, если уж говорить о вине, как там у Достоевского, мы все друг перед другом виноваты. Это ведь правда, очень горькая правда. Так вот, в послании к евреям, 12 глава, где говорится о том, что кровь Христа говорит лучше, чем кровь невинно убиенного Авеля. Подумайте, одна капля крови Христа перевешивает все на этих весах, которые в руках у Бога. Вот почему так важно для нас вообще на самом деле останавливаться останавливаться, знаете, как кто-то сказал, позволять Богу себя догонять. И пытаться... Нет, не самому. Мы не можем ничего взвесить и оценить до конца, хотя обязаны многое взвешивать и оценивать. В этом парадокс, да? А мудрость призывает нас к взвешенным, осмысленным поступкам, к продуманным решениям, но тем не менее мы до конца все взвесить и обдумать не можем. И тем не менее, как важно позволять Богу взвешивать себя время от времени. Потому что его мера весов и цен иная. И вот сразу после вот этой первой же фразы 11 главы книги Притчей идет вторая, которая как бы показывает нам очень удачный пример конкретного взвешивания. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Вот вам смотрите. Амбиции человека на одной чаше, а на другой чаше что? Последствия необдуманных, нетрезвых решений, поступков. Сколько раз в себе, в других это легче, правда, заметить, к сожалению. Видишь, какая решительность, самомнение какое, самолюбие иногда болезненное. И как оно человека толкает, мотивирует. И люди пускаются во все тяжкие ради этого жалкого, простите меня, успеха, который на весах вечности вообще ничего не весит. Или убегают от чего-то ради тяжелого в наших глазах страдания. Во что нам обходится чистая совесть? Во что нам обходится ловкий успех? Можем мы все это взвесить и посчитать? Мудрость, оказывается, дает эти весы нам тогда, когда мы перестаем смотреть на все сверху вниз. Когда мы все-таки учимся смотреть больше снизу вверх. Этим отличается гордый человек от смиренного. Потому что он понимает, а ведь гордый человек – это не тот, кто говорит «я глуп», если он умен. Гордый человек – это тот, кто приписывает эту заслугу себе. Гордый человек пытается переменить свою судьбу, сломать жизнь об колено, взять, отобрать у жизни все, что ему хочется. Мудрость, как говорит нам книга притчей, далека от самонадеянных и гордых, потому что они слишком легкие. И я вспоминаю знаменитейшую, конечно, сцену в Библии, 5 глава книги пророка Даниила, это пир Балтасара, который стал своего рода притчей в языцах, и символом вообще тленности и конечности всей земной власти и земной славы. Потому что, как я уже говорил, мы в этот мир приходим голыми, голыми отсюда и уходим, и ничего мы с собой не возьмем, как кто-то сказал, в гробу карманов нет. И в этом плане фраза, которую начертил перст на стене, да, «Мене-мене текелу парсин». Ты взвешен, ты найден легким, очень легким, царь Балтасар. И это сказано тому, кто бахвалился, кто пытался поставить себя выше Бога, выше судьбы. И мы с вами знаем, что он был убит в эту же ночь. Вот почему так важно обретать вот это равновесие, о котором мы говорим сегодня, и статическое, и динамическое, именно позволяя Богу взвешивать. Потому что нельзя отказываться от внешнего. Существует ответственность, надо трудиться, надо платить по счетам. В том числе и за последствия своих решений нам приходится платить, и никуда мы не денемся от этого. Но тут все еще хуже обстоит, потому что платить иногда за наши решения приходится не только нам, но и нашим близким, а иногда очень многим людям, если у нас в руках реальная власть сосредоточена. И вот равновесие это в самом себе не обретешь. Сколько сегодня так называемых коучингов, тренингов, которые как будто бы помогают человеку это равновесие в самом себе обрести. Но на себя опираться нельзя. Это опора как минимум шаткая, а уж как максимум она льстивая, если уж использовать елизаветинский текст. Мудрость призывает нас оставаться порядочными людьми, настолько, насколько мы можем себе это позволить. Об этом говорит 3 стих 11 главы книги Притчей. «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Да, и порядочных людей, добрых и порядочных, всегда кажется мало. Их всегда больше, чем мы думаем, и гораздо меньше, чем нам хотелось бы, учитывая тот факт, что и мы сами далеко не всегда можем себя причислить к кругу этих порядочных и добрых людей. Порядочных. Лукавство внутри человека. Вспоминаем пророка Иеремию, 17 глава, 9 стих, где он говорит, конечно же, я уверен, и о самом себе. Лукаво сердце человека и крайне испорчено. И кто может его узнать? И сразу ведь ответ на это идет. Я, Господь, проникаю во внутренность. Только тот, кто взвешивает и оценивает верно и полноценно. Только тот и может спасти нас в каком-то смысле от самих себя. И еще одна вещь. Богатство, как утверждает мудрость, не поможет в день гнева. Правда же спасет от смерти, так говорит 4 стих 11 главы книги Притчи. И здесь ведь понятно, что речь идет не о том, что мы не умрем. Во всяком случае, не о физической смерти речь идет. Потому что умирают все. От этого никуда не денешься. И речь идет о том, что никакое богатство, и я хочу подчеркнуть, ни внешнее, материальное, ни внутреннее, таланты, способности и так далее, не поможет в день гнева. Как сказал кто-то из отцов церкви, и потому что мы несовершенны, твоих путей не знаем совершенства. Человека никогда не спасет своя собственная талантливость, как бы на нее ни пытались обереться. Вообще, я в свое время читал очень много книг о талантливых людях. Людях даже, можно сказать, гениальных. О том, как трудно они жили, как больно умирали. Возьмите того же Врубеля, Ван Гога. Были, безусловно, талантливые люди. Это художники, писатели, тот же Мопассан, которого так любили в Европе. И вот я думаю, от смерти духовной никакое богатство человека не спасет. Есть только правда, правда Иисуса Христа, я хочу это подчеркнуть, которая человека спасает. Правда праведного, умершего за неправедных. Правда воскресшего ради нашего оправдания. Поэтому нашу подлость не оправдает никакая талантливость, она не спасет нас. И нашу злобу не оправдает никакая целеустремленность. Сколько люди взвешивают на весах свои успехи, как часто на одну чашу весов кладутся тысячи, сотни, миллионы людей. Весь 20 век полон этими примерами. Ради достижения успеха одним человеком или какой-то маленькой группой лиц. Об этом Лев Толстой говорил куда лучше меня, и я не буду продолжать эту тему, потому что мы сегодня говорим о равновесии личном. И правда здесь уравнивает путь. Конечно же, не наша собственная правда. Она дает нам вот это динамическое равновесие. Мы можем стоять, мы можем идти. И снова я вот это слово равновесие, его постоянно в сегодняшней передаче эксплуатирую. Все зависит о том, как человек оценивает и взвешивает свое личное достоинство. достоинства. Но давайте прорвемся на небольшую паузу. Я буквально через минуту, даже меньше, вернусь в эфир. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
19 ноября 2024 года, 12 часов уже 30 минут в Москве. Теос Медиа приветствует вас вместе с Василием Ласточкиным. Как всегда, в это время по вторникам, и тут я хочу небольшой комментарий дать. Вообще по поводу всех передач моих, очень часто говорят, что они очень длинные, что они очень затянутые, что они слишком, как вам сказать, слишком изощренные, что ли, что в них слишком много философии. И, знаете, мы живем в очень опасное время. Время, когда люди предпочитают 15-минутные поверхностные рассуждения, какие-то короткие реплики. Но мне кажется, все-таки, пока я могу, я буду стоять на этой позиции. Позиции последовательного изложения мировоззрение, которое принято называть христианским, а которое я все-таки назову христоцентричным. Мировоззрение, в котором ум и сердце уравновешивают друг друга. И вот я возвращаю наш разговор к равновесию. Мы начали с того, что прочитали первый стих 11 главы книги Притчей. «Неверные весы – мерзость перед Богом». Но правильный вес угоден ему. Вот эти льстивые весы, самомнение, самообмана, тщеславие, гордости, самолюбие, как угодно это назовите, на которых человек сам себя никогда не взвесит. Вообще самому себя оценивать нельзя. Качество труда сапожника должен оценивать тот, кто носит его обувь. Если она жмет, значит сапожник не такой хороший, как он о себе заявляет. И это касается многого, пусть и не до конца. Поэтому горе нам, если мы пытаемся сами себя оценить. Сегодня люди это очень как-то охотно делают, считая, что они заслуживают, давайте это слово в кавычки поставим, успеха, благополучия, здоровья, всего что угодно. Но большинство вещей, которые мы на самом деле ценим, давайте подумаем хорошо, заслужить невозможно, не говоря же о том, чтобы их заработать. И вот внешний человек, он никогда не будет устойчивым, потому что опоры, которые он выбирает для обретения равновесия, они все шаткие, они ненадежные. Это все, знаете, замки на песке, если вспомнить слова Христа о человеке, который строит свой дом на песке. И это все очень быстро разрушается в момент каких-то непредвиденных обстоятельств, давайте так скажем. Все эти карточные домики, которые рассыпаются при дуновении ветра. Правда спасает прямодушных, а беззаконные попадают в эти силки своего собственного или чужого нечестия. Вот это равновесие, вы знаете, ведь это очень сложная штука, потому что это продукт сложения и вычитания многих сил, которые действуют на нас вовне, не говоря уже о равновесии внутреннем. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, а ожидание беззаконных погибнет. А о чем это вообще? Это про то, что человек ищет опору в самом себе, во времени. Он все еще на что-то надеется. Не на Бога, конечно. Шаткие временные и внешние опоры. Нам с вами из известности с историей, какие эти опоры хрупкие на самом деле, ненадежные. И то же самое касается того, что я называю душевной жизнью. Вы знаете, она невероятно хрупкая и вместе с тем удивительно упрямая. И я еще раз хочу повториться. Да, праведник спасается от беды в высшем смысле этого слова. И вместо него в нее попадет нечестивый. И я вспоминаю, как в книге «Исирь» у нас с вами там такой злодей Аман, который все хочет Мардохея повесить на дереве, уже готовит виселицу, и в итоге его самому на этой виселице вешают. Но это на самом деле оттуда же, откуда и фраза о том, что тот, кто роет яму человеку, сам в нее падает. Но здесь я еще хочу сказать очень важную вещь, что нет никаких гарантий в плане внешних и временных. С нами может приключиться все, что угодно. Сейчас, сегодня, завтра. Люди умирают от мгновенной остановки сердца. Я тут плавал в бассейне. На прошлой неделе у человека остановилось сердце прямо в бассейне. И не смогли ничего сделать. Через 20 минут приехала скорая, и все. Мы не можем. Не можем, не способны все предвидеть, все рассчитать, все предусмотреть. И поэтому никакой, я почему часто так повторяю, да, никакой набор оптимальных принципов, как иногда воспринимают книгу «Притча», это не так, хотя они там есть, он не спасет нас. Никакое умение манипулировать внешней действительностью или пытаться как-то узурпировать внутреннюю, манипулировать своим внутренним состоянием, да, тут от самовнушения до чего угодно, до такого вот самонакачки своей. Разные вещи люди употребляют для того, чтобы себя успокаивать или, наоборот, стимулировать. Это все вещи внешние, душевные. Весы, на которых мудрость Бога взвешивает и оценивает все. Слава Богу! Не в наших, не в человеческих руках. И да, мы должны позволить ему взвесить на его весах наши страдания. Любой человек, приходящий в этот мир, приходит страдать. Об этом Иов говорит, что человек рождается на страдания, чтобы как искра устремляться вверх. Поэтому ни свои страдания, ни свою вину, ни свою смерть человек сам взвесить не может. И не нам оценивать свою жизнь, свою смерть, свое страдание, свою вину, свои успехи, свои неудачи. Но мы должны благодарить Бога за все, потому что все это используется в этом удивительном промысле Бога, цель которого, как утверждает Семен Франк, я с ним согласен, воспитание личности, подготовка к чему-то вечному. Ведь мы, как говорил Клайв Льюис, это все здесь, что происходит, это репетиция. Там будет настоящая музыка играть. И, конечно, определенную роль мудрость отводит тому, что есть прозорливость, как говорится в 9 стихе. Очень интересное слово. Это противовес человеческому лицемерию, который учит отказываться от опрометчивости, как там в 115-м псалме «Я сказал в своей опрометчивости, всякий человек ложь». Да? И вот после этой опрометчивости человек, в данном случае Давид, призывает имя Бога и принимает у него чашу спасения. Вот почему есть очевидные истины, и мудрости их тоже декларируют. Общество, если оно выведено под образом города, город – это ведь сообщество, да, веселится при благоденствии и праведнике. Тогда порядочные люди живут хорошо, хорошо всем. Но когда преуспевают негодяи, тогда плохо всем, и только негодяям хорошо, разумеется, в кавычках. Торжествует общество тогда, когда страдают несправедливые, те, кто совершает зло. Сообщество разумно тогда, когда праведным хорошо. И вот правда Христа, которая спасает внутреннего человека, того человека, который внутри человека по Достоевскому. Когда все враги нашей внутренней жизни, тут опять у нас с вами скудоумие, которое означает недостаток сердца. И вот Здесь еще одна вещь важная, которая помогает нам сохранить равновесие. Это молчаливость. Очень интересный такой термин в 12 стихе. Вообще он означает буквально «держать в тайне». Для того, чтобы какого-то хоть относительного равновесия достигать, какой-то устойчивости психической, во всяком случае, наверное, нет смысла говорить все, что мы думаем. Потому что мы не всегда думаем, когда говорим. Вот почему молчаливый может сойти за умного даже тогда, когда он глуп. Как говорил удивительно Сократ, заговори, я тебя увижу, да? А разумный человек не спорит с действительностью, он не реагирует на нее, он не высказывает, не торопится, во всяком случае, высказывать все, что он думает и чувствует. Потому что иногда это разрушает и нарушает равновесие в отношениях, в обществе. Что было бы, если мы всегда говорили все, что нам приходит в голову. И, к сожалению, сейчас на всех аренах люди говорят, 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 и, мне кажется, очень мало думают. Вот почему секреты других нельзя переносить и открывать, об этом тоже мудрость предупреждает. Сплетни сеют дисбаланс, люди теряют равновесие и целые сообщества из-за слухов. Очень много книга притчи говорит о равновесии. И вот мы, потихонечку подходя к концу чтения первой половины книги притчи, 11 глава, скажу еще вот что. Попечение, советы, то есть какая-то забота, предусмотрительность, мудрое руководство, нехватка которого ведет к падению. То есть обесцениваю, ведь падает цена. Души человеческие сегодня сколько стоят в глазах людей? Вот почему ответственное личное бытие невозможно без качественной внутренней жизни. Я опять повторю это слово «равновесие», «равновесие», «равновесие». Правильный вес, точная оценка. И здесь на сцену выходит милосердие. Поскольку мы не можем все взвесить и все оценить объективно, помилосердный, то есть человек, который сострадает другим, а не пытается их обвинять в их недостатках, творит благо своей душе. И если мы способны пожалеть ближнего, как там у Лескова в «Заячьем ремизе», «Я хожу, пока вру, он ходит, пока врет, она ходит, пока врет». Да, вот замечательная эта поговорка. «Господи, помилуй нас всех грешных». Вот так говорит 17 стих, что милосердный творит благо своей душе, а бессердечный разрушает собственную плоть. Такой вот итог. Итог, в котором мы равновесие обретаем. Равновесие, в котором праведность ведет к жизни. А тот, кто стремится к злу, падает, становится очень легким. Наверное, здесь стоит вспомнить слова нашего русского философа, которого я часто цитирую, и его работу «Свет во тьме», в том числе и в этих передачах, который очень точно все уравновешивает на вечных весах. Во всяком случае, эта фраза об этом свидетельствует. Смотрите, что он говорит. «Величайший святой еще подвержен человеческим слабостям, и самому темному грешнику в потаенных глубинах духа остается открытым доступ к спасающей благодати Божией. Праведник, забывающий о своей греховности, также далек от истины Христова откровения, как грешник, теряющий упование на неистощимое и всеобъемлющее милосердие Бога. Вот лучше не скажешь». Отцы церкви говорили, говоря о двух разбойниках, распятых с двух сторон нашего Спасителя. Ведь один из них, как сказал ему Христос, в тот же день был с ним в раю, а второй погиб. И они говорили так: «Не отчаивайся, один разбойник был спасен, не будь самонадеянным, второй-то погиб». И позже, уже в 20 веке, Честертон провозглашает в своем великом эссе о вечном человеке два греха против надежды – самонадеянность и отчаяние. Вот оно равновесие, в котором мы внутри учимся каждый день, потому что каждый день это милосердие Бога обновляется, оно бесконечно, как говорил Иеремия в своем плаче. Даже тогда, когда наша душа падает в нас, когда мы чувствуем, что висим в пустоте, что нам не на что вообще опереться, в этот момент бесконечная милость в нас обновляется. И Иеремия в своем плаче об этом твердо, твердо помнит. И мы должны всегда помнить о том, что бесконечное никогда не будет постигнуто конечным сознанием человека. А потому будем надеяться на Бога и позволять Ему взвешивать наши души, измерять наши жизни, оценивать наши судьбы. Потому что мы можем уйти в бесконечное отчаяние или в бесконечный обман, либо переоценивая, либо недооценивая свои успехи с точностью, да наоборот, либо переоценивая, недооценивая свои неудачи, болезни и скорби. Стоит всегда помнить о том, что существует такое понятие в жизни, как ложное равновесие, которое людям удается сохранять какое-то время, но я опять-таки сосредоточен на слове «время». Оно временное и внешнее, это ложное равновесие. Существует равновесие внутреннее и вечное. И поэтому, когда мы пытаемся достигнуть равновесия неверным способом, да, когда люди, ну, давайте так скажем, топят вину в вине, утешаются от страдания бессмыслицей и так далее, и так далее. Вот это равновесие, когда мы пытаемся убежать от страданий и гоняемся за удовольствиями, оно ложное и временное. И никогда человек долго на этой опоре не устоит. В книге притчей множество истин уравновешивают друг друга. В этом их ценность, этой книги, когда ее читаешь, то все это как-то внутри начинает упорядочиваться. И вот еще одна мысль, которая не будет лишней, на мой взгляд. На всех рынках, я вот по субботам, у нас рядом с метро есть рынок, я иногда там покупаю какие-то овощи, и вот ну, у всех есть весы, да, но тем не менее отдельно стоят контрольные весы. И мне кажется, что такие контрольные весы у нас есть. У нас есть молитва, у нас есть общение святых, у нас есть Божье Слово. И очень важно иногда пытаться правильно оценивать, хотя до конца у нас, конечно, этого не получится, себя, свою душу, свою судьбу. И всегда помните о том. Меня спрашивают дети вот в колониях, в тюрьмах, а зачем, вот почему? Я говорю, вы знаете, ваша ценность только на одном для меня основана, в моих глазах. За вас умер Христос. И для меня это достаточно весомый аргумент, чтобы дать вам кусок хлеба или стакан воды ради имени Христа. И поэтому будем взвешивать прежде всего, и этому учит книга притчи, свои собственные намерения. Попытаться трезво понять, чего мы хотим на самом деле. Будем взвешивать все наши претензии к жизни, которых больше, чем достаточно у каждого. Всем нам кажется, что мы не получаем того, что заслуживаем, либо получаем страдания, которых совсем не заслужили. Это типично для всех. Будем уповать на Бога. Спасибо вам за внимание и до следующего вторника. До свидания.